Радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио, «Комсомольская правда», иркутское время 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Четверг, 24 августа. Я приветствую наших слушателей в Иркутске на 91.5 и в Братске на частоте 99.5 FM. И в начале программы расскажу, как мы проведем ближайший час, о чем будем говорить. О комфортной городской среде. Как изменился Иркутск за это лето. И советы горожанам, как добиться того, чтобы в порядок привели именно ваш двор. А в 8.15 расскажет заместитель мэра, глава комитета городского обустройства областной столицы Елена Федорова. Ну а в 8.45 об экологии поговорим. Все-таки 2017 объявлен годом экологии. И у нас в гостях заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре России Елена Гришина. Она, кстати, путешествует по стране в автопробеге «Резервы человечества». Поговорим о том, как развивается в стране народный экологический контроль. Ну а в первой части программы расскажу о самых интересных и заметных новостях и сервисную информацию дам. Ну а сейчас предлагаю посмотреть, какая погода на сегодня обещана синоптиками.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
Лето, календарная погода осенняя за окном. Сейчас, по данным сервиса «Гисметео», на 8 утра всего плюс 11 градусов. Днем максимум температура поднимется до плюс 15 скромно. И возможен дождь в течение дня. Такая вероятность сохраняется, поэтому зонт вам не помешает. Прихватите его на всякий случай. Ну и, возможно, солнышко будет выглядывать, к вечеру вообще разъяснит. Но температура будет падать до плюс 9 градусов. А такова погода, одевайтесь потеплее. Ну а далее об обстановке на дорогах расскажем. Посмотрим, что с пробками к этой минуте. А пробок в городе практически не наблюдается к этой минуте, всего 2 балла, так оценивает ситуацию в Иркутске портал Яндекс.Пробки. Но обратите внимание, что случилось ДТП на съезде с Иркутного моста в районе пересечения с набережной Иркута, и, возможно, затруднения в ближайшие минуты возникнут у автомобилистов, которые перебираются через эту переправу. А в остальном магистрали нашего города свободны, впрочем, как мосты и плотина тоже. Здесь проблем возникнуть не должно у автомобилистов. В центре тоже относительно все спокойно. А все отмечено желтым цветом, вот те места, где обычно наблюдаются заторы, поэтому проехать можно будет без затруднений. 2 балла. А удачной дороги добраться до рабочих мест. Ну и обратите внимание, тоже приятная новость для всех автомобилистов, что к концу уже этой недели в Иркутске планируют закончить ремонтные работы на 5 дорогах. А так, к 25 августа, уже завтра, по новому асфальту иркутские автомобилисты должны проехать по улицам Роза Люксембург на участке от 12-го Советского переулка до 18-го Советского. Также по улице Маяковского можно будет по новенькому асфальту проехать на участке от 2-й железнодорожной до остановки Рощи. Ну и кроме того, отремонтировали улицу Лермонтова на участке от Терешковой до путепровода через железнодорожные пути. Ну и Вампилова тоже теперь приятно будет проехаться от объездной дороги Первомайский университетский. А также закончится ремонт участка дороги по улице Воровского, и специалисты уже проверили качество работ на этих магистралях, которые вошли в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Особое внимание уделяли толщине слоев, качеству сцепления, плотности и водонасыщению покрытия. Все параметры соответствуют нормативным показателям, об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Но продолжается все-таки сезон ремонта дорог. Обратите внимание, что движение транспорта по улице Первая Советская будет ограничено до 20 октября. Движение по Первой Советской на участке от Красноярска до Байкальска частично будет перекрыто. Здесь будут проводить ремонт дорожного покрытия, и работу будут вести в дневное и вечернее время, избегая часов пик. Ну и также при благоприятных погодных условиях по ночам. А вот такая информация, тоже на заметочку ее возьмите. Ну а сейчас о заметных новостях расскажу. Председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам встречи с губернатором региона Сергеем Левченко дал профильным ведомствам ряд поручений, которые касаются строительства дороги уже на острове Ольхон. А после встречи с Дмитрием Медведевым губернатор собрал оперативное совещание в региональном правительстве, в котором приняли участие исполняющие обязанности первого заместителя губернатора, председателя правительства Руслан Болотов, министры, а также представители Объединенной дирекции государственного природного заповедника Байкал-Оленский и Прибайкальского нацпарка. Ну и вот что рассказал Сергей Левченко.
Первое, то, что я президенту отправил по этой дороге, там все вопросы перечислены, и передача земли, и сумма, там, и причальные стенки и так далее. И вот то, что мы сегодня с Медведевым договорились, мы по ним поработали в ближайшее время со всеми ведомствами, которым дано поручение. Где перечислены все эти объекты, вот то, что мы сейчас с Умаром Гасаловичем обсуждали. И полигоны ТБО, земли поселения, земли сельхозназначения, линейные объекты и гидрогеологический центр. Он согласился с тем, что нужно править постановление правительства 13 февраля 1986 года. И поручение будет дано, вернее, написал уже при мне, значит, я завтра мы, наверное, получим, да, скан, значит, этого дела. У меня просьба, Руслан Николаевич, если нужно привлекать их меня, в зависимости от того, там 4 письма было, они все касаются, так сказать, наших проблем. Кому расписал премьер, мы с ними должны в оперативном порядке заняться, как минимум выехать в Москву и добиться встречи с этими федеральными органами и начать работу.
Это был губернатор Сергей Левченко, но сейчас Министерство строительства дорожного хозяйства региона уточняет мероприятия, которые необходимы для реконструкции дороги на острове Ольхон. Ну а далее новость на заметку всем дачникам. В Иркутском Сибэкспоцентре сейчас работает выставка-ярмарка «Огород, сад, загородный дом». А на церемонии открытия губернатор Сергей Левченко вручил благодарственные письма самым активным членам садоводческого движения, но и также ветеранам. И ознакомился со стендами участников выставки, посетил площадку, на которой школьники из 13 районов Иркутской области представили продукцию, которую они вырастили на школьных приусадебных участках. А по традиции на выставке состоялось награждение победителя областного конкурса «Лучшая семейная усадьба». А отмечу, что в конкурсе приняли участие 61 многодетная семья, где воспитывается более 5 детей. И не менее 3 детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Итоги конкурса подводились по 3 номинациям. Победители и участники конкурса, которые заняли поощрительные места, получат социальные выплаты. Ну а вот что рассказал Сергей Левченко о впечатлениях от выставки.
Садоводство развивается. У нас несколько лет подряд не было областного союза садоводов. Ну, он был, но, к сожалению, недостаточно активно работал. Сейчас мы зарегистрировали в этом году, избрали руководство. Они очень активные. Мы выделили в этом году достаточно большие средства для того, чтобы дать гранты на оформление разных документов. 21 садоводство получило эти гранты в сумме до 500 тысяч рублей. И на следующий год будем выделять средства еще больше. Но вообще у нас садоводов сегодня тут сказали, что каждый третий. По-моему, гораздо больше, потому что 390 тысяч семей в области, которые занимаются садоводством и огородничеством. Вот умножьте в среднем на 3 человека, это больше 1 000 000 человек таким делом занимаются. Очень полезное дело. И главное, что они, наверное, наиболее устойчивые к разного рода санкциям. Их это не волнует вообще. Если у них есть электроэнергия, есть дом, есть участок, есть дорога, то они выращивают и арбузы, которые получше астраханских, и дыни, и даже
О гурдыне
даже, вот так вот даже, да, мы поели. Так что наши садоводы очень творческие, очень трудолюбивые и очень хорошие результаты.
Ну а если вы хотите тоже попробовать о гурдыне, вообще разобраться, что это такое, приходите в Сибэкспоцентр, выставка-ярмарка будет работать до 27 августа. Ну и в деловой программе открытие областной выставки юнатов «Урожай-2017», различные мастер-классы, которые организованы клубами садоводства, также тематические доклады, ярмарки и садово-огороднической продукции. Но сейчас будет небольшой перерыв, 2 минуты, вернемся в студию в 8.17 и сделаю небольшой анонс в 10.05 сегодня. Сегодня не пропустите программу «Полезное радио. Ваша территория». Все мы действительно потребители коммунальных услуг, оплачивать счета – наша обязанность. Ну а какие возможности предлагает нам поставщик ресурсов для того, чтобы сделать это было удобно, вы точно знаете? Ну сегодня в программе предоставим сервисную информацию. Можно задавать вопросы по телефону 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева. Здравствуйте.
Ну и мы уже с Евгенией вместе приветствуем нашу гостью. Сейчас в этой студии заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не первый раз вы у нас в студии, и хотим сказать вам спасибо за то, что приходите отвечать на наши вопросы, а главное — вопросы иркутян, наших слушателей. Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, которые касаются благоустройства любимого города, то милости просим, сегодня будем говорить в большей степени об этом. 208-005.
Ну а начнем со дворов. В этом году, пожалуй, впервые опробован такой необычный подход к благоустройству дворов. Раньше как-то горожане не особо участвовали в процессе, а как раз в этом году могут включиться. Расскажите, в чем суть этого подхода?
А может быть, даже чуть раньше начнем, вот как раз с проекта формирования комфортной городской среды. Насколько я понимаю, ничего подобного по объемам и масштабам, да, раньше такого в любимом городе не было. Но вот эта программа дала нам большие возможности. Вот чуть шире, давайте с программы начнем, потом по дворам пойдем.
Да, хорошо, тем более программа по двум направлениям – дворы и общественные пространства. Безусловно, город в этом году стартовал и очень успешно вошел в программу, в федеральную программу формирования городской среды. Нам выделены колоссальный объем средств, я считаю, потому что мы охватили действительно объем достаточно большой дворов. Это порядка 214 миллионов нам выделено федерацией и областью на формирование городской среды. При этом софинансирование города предусматривалось 20%, это 53 миллиона. Мы выделили эти 53, нам казалось мало, и мы добавили еще 296 миллионов. Итого программа формирования городской среды в городе Иркутске на 2017 год предусматривает финансирование 564 миллиона. Это более 200 дворов, где сейчас уже практически везде начаты работы. Я расскажу подробно, какой подход был в этом году. Да. И 13 общественных пространств, которые победили в этом году, успешно вошли, и из них уже в 5 у нас начаты работы. Остальные вот буквально сегодня-завтра все стартуют. Безусловно, подход в этом году новый, и это определила федерация. То есть два таких принципа основных – это максимальное вовлечение жителей в обсуждение. Это исключительно решение, если это двор, то это решение собственников. Однозначно протокол должен быть, решение и заявка на участие. После этого мы создаем дизайн-проект и общественное пространство. Также должны были пройти общественное обсуждение, некий отбор. Поэтому такое максимальное вовлечение – это одно из условий этой программы. И второе – это комплексный подход. Если, безусловно, город Иркутск уже не первый год асфальтирует дворы, но это такой был, ну, то есть заявка подана.
Стандартный такой,
да,
подход.
На сегодня условия программы – это максимально комплексное. То есть, если говорить по объемам в этом году, то устройство асфальтового покрытия – это более 126 тысяч квадратных метров. В этих же дворах мы детские спортивные площадки устанавливаем. Это 23 штуки детских и 43 спортивных. Урны – более около 400. Скамейки – тоже около 400. И освещение дворовых территорий – 36 дворов – захватывает также еще и объемы по освещению.
Правильно ли я понимаю, что имеется в виду, знаете, как про квартиры говорят, да, ремонт под ключ? То есть в данном случае получается, что во дворе выполняются все работы, то есть полностью благоустраивается двор,
да,
или не совсем?
Да, практически, да, потому что мы и озеленение, то есть это если есть желание снести, или, допустим, есть показания к этому, что необходимо снести старые сухие деревья, обрезка, формовка, устройство газонов, ограждений. И есть дворы, где у нас участвует более 20, это устройство контейнерных площадок новых. Причем жители совершенно разные. То есть это закрытый тип, это вот как в центре у нас молоки так называемые.
Ну это вот перед вами сидит Евгения Дмитриева, она склонна очень к сутяжничеству, и она все время свои мусорные контейнеры фотографирует и отсылает вайбер-чат администрации по благоустройству. И вот едут и бесконечно чистят Женькины контейнеры меняют. Уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня у нас в гостях председатель комитета городского обустройства, заместитель мэра Елена Федорова. И говорим про благоустройство как раз. И вот сейчас хотим поподробнее Елену Юрьевну порасспрашивать о том, как каждый из нас может повлиять на благоустройство нашего двора. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 208-005. Любопытен алгоритм.
Безусловно, потому что столкнулись, что в 2017 году зашли, конечно, это очень быстрая реализация была, и все равно нас удивило участие жителей, готовность пройти вот этот алгоритм, поэтому, когда сейчас мы встречаемся, жители говорят, вот надо сделать эти 6 шагов, мы их называем 6 шагов участия в программе.
Это забюрокраченная история?
Нет, абсолютно нет. То есть жители собрались, решили обустроить свой дом. Необходимо протокол 2/3 проголосовать, причем виды работ и образец протокола можно взять в администрации округа, я сейчас назову все адреса и телефоны. Протокол, ну, это безусловно, потому что без протокола...
Ну да, общее собрание.
Общее собрание, и на самом деле это не так сложно. И проекта не надо. То есть необходимо просто какой-то рисунок, либо какой-то такой, скажем, схема двора, что предполагает к протоколу. И заявка подается в округ.
То есть практически на пальцах жильцы могут объяснить, что бы им хотелось.
В проекте протокола, который можно взять также в администрации, в окружной, там есть минимальные перечни. Определенно уже просто ставятся галочки, мы хотим вот это, и какие-то объемы. После этого заявка подается в окружную администрацию, и после этого уже, когда у нас некий перечень создается, отправляется от администрации к обустройству двора, подключается дизайнер. И вот уже его работа полностью состоит дизайн проекта. Если сейчас зайти на сайт администрации, у нас 80 дворов, которые участвуют в федеральной, из 200, вот именно за счет федеральных денег, а это условие было, дизайн проекта все утверждены.
Слушайте, а эти люди, это же нереально дорого за дизайн проект. Они берут такие деньги. Когда мы строили эту студию, мы заказывали дизайн проекта. Я поняла, что я не тем в жизни занимаюсь. Это очень дорого. Правда ли? Или в случае со дворами не так все?
На самом деле были привлечены молодые специалисты. И очень большое, огромное спасибо нашим молодым архитекторам. Достаточно недорого нам обошлись вот эти дизайн-проекты.
Для них практика.
Да, конечно. Здесь и студентов, молодые архитекторы. И как, и хочу сказать, для примера, в прошлом году, когда обустраивали 42 пространства, у нас тоже архитекторы буквально в муниципальном частном процессе безвозмездно нам дарили эти проекты. Тут настолько приятные подарки городу.
Ну, я думаю, это еще, знаете, строчка в резюме все-таки. Участие в целевой, ну, в
конечно,
большой программе,
программа.
Да, сотрудничество с администрацией. Уступим микрофон слушателям. Юрий Иванович, с нами, 208-005. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это к вам обращается инвалид первой группы по зрению. Я проживаю в микрорайоне Солнечный по адресу Байкальская, 312, квартира 21. Мы уже вот не один год с 13 года обращались и к депутатам нашей городской, вот, и потом уже сменился депутат, и сейчас вот новый депутат.
А кто у вас сейчас, Юрий Иванович?
А?
Кто у вас сейчас депутат?
Гайдар Мамедович.
Гайдар Мамедович?
Да. И мы обращались, потому что когда здесь строился детский садик и спортивную площадку строили, и тут практически проезжая часть вдоль нашего дома была повреждена. И мы вот и к мэру я обращался, и письмо писал, чтобы, ну, заасфальтировали. Вот вдоль дома у нас 6 подъездов, ну, где-то, ну, метров 100, может быть. И до сих пор этот вопрос никак не может решиться. Я уже и, ну, думаю, может, доступная среда. Там в программе для инвалидов есть тоже это самое благоустройство.
Юрий Иванович, да, спасибо большое.
Юрий Иванович, позвольте ответить. Вот обращались с 2013-го, и я понимаю, что в этом году вы куда-то подавали заявки, потому что у меня с собой перечень есть, но я не вижу Байкальской вот 312. Заявки вы не подавали именно в программу формирования городской среды?
Ну, я не знаю, мне сложно сказать.
Юрий Иванович,
я это самое писал письмо на имя мэра города и фотографии, потому что дождь пройдет, тут болото уже получается.
Ага, Юрий Иванович, да, тогда давайте так сделаем.
Юрий Иванович, спасибо, да.
Давайте так сделаем. Я сейчас ваш телефон возьму здесь вот обратно, и мы выйдем, посмотрим, и если активные жители, то сами составите, если нет, мы вам поможем поучаствовать в этой программе. И я посмотрю возможность за счет других программ участок, который возможно заасфальтировать в этом году.
Ну, получится. Я думаю, что можно, да, Гайдар Мамедовичу тоже напомнить про эту историю.
Да, я думаю, что здесь сами справимся, потому что сейчас на самом деле есть несколько источников, за счет которых можно благоустраивать, в том числе, Юрий Иванович прав, есть и доступная среда, где мы делаем пандусы, это действительно 70 участков в этом году мы в городе делаем. Это есть устройство тактильной плитки, если вы сейчас видите, то все участки дорог, которые мы делаем в рамках безопасной качества проекта федерального, опять же, безопасной качественной дороги в центре, все устраиваются сходы тактильной плиткой именно для вот слабовидящих. Поэтому, Юрий Иванович, заявку приняли, выйдем, с вами встретимся.
Спасибо. У нас в этой части программы совсем немножко остается времени, но, наверное, успею еще задать вопросы от наших слушателей из соцсетей. Вопрос, наверное, успею задать, ответим в следующей части. Евгений Хохряков спрашивает про судьбу памятнику Леониду Гайдаю, что находится на площади у цирка. Вот когда там реставрационные будут работы проведены, мы об этом узнаем через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске и радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева. Всем добрый вечер. Ну и также у нас в гостях сегодня, напоминаем, заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Соответственно, про обустройство любимого города мы сегодня говорим. Мы в прямом эфире, 208-005, его телефон. И с нами Алена. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос по комфортной городской среде.
Пожалуйста.
Я живу на улице Сибирская. И мы вместе с другими жителями рядом расположенных домов, там по 6-й Советской, по Дальневосточной, мы подавали очень много заявлений для того, чтобы нам построили сквер. И как-то так получилось, что мы и голосование прошли, и все хорошо. Но, тем не менее, у нас ничего не делается. Можно узнать, почему, с чем это связано? Потому что мы действительно не понимаем. Все, что нужно было, мы и в голосовании участвовали. И все делали, а результата почему-то все равно никакого.
Да, Ален, спасибо огромное. Отличный вопрос.
Алена, да я даже знаю про вот ваш сквер, потому что мы действительно отвечали неоднократно уже. На самом деле, в общественных пространствах участвовало огромное количество, более, по-моему, 25. Из них 13 вот прошли отбор. Это, вы знаете, голосование было. На самом деле победила одна, уже остальные по итогам общественная комиссия приняла. 6-я Советская, сквер ваш включен в перечень. Он у нас приоритетно стоит на 2018 год. К сожалению, конечно, невозможно сделать в рамках одного года финансирование все общественные пространства, которые сейчас заявляются. Активные жители, желания жителей, и, вот, знаете, творческий подход настолько вот действительно удивляет в городе. Поэтому программа продолжена до 2022 года. Сейчас проект программы уже размещен на сайте, ознакомьтесь с ним. Это формирование городской среды города Иркутска на 2018-2022 год. Проект уже размещен. На сегодня также на сайте администрации идет сбор заявок. Он даже, наверное, не сколько сбор заявок, а сколько формирование перечня. И любой желающий может подать заявку в разделе «Городская среда», обозначив место, это общественное пространство, не двор, а именно общественное пространство. Не надо ни проектов, не надо ни проектов, не надо ни дизайна, просто заявить, что такое пространство есть. Но, Алена, ваша территория, она вот на контроле, она у нас в перечне, она будет включена в следующий год.
Елена Юрьевна, что-то мне подсказывает, что Алена в следующем году, когда вы придете в эту студию, она позвонит.
Мы наших активных здесь знаем жителей, поэтому я обращаю внимание. Вот просто приветствуется на сегодня такая активность.
А мы знаем наших активных слушателей. Один из них – это Сергей Юдин, депутат городской думы. Он с нами. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Сергей Леонидович, здравствуйте. Очень приятно вас слышать в эфире.
Да, добрый вечер, Елена Юрьевна, добрый вечер. Был вопрос слушателя в отношении скульптурной группы Леонида Гайдая. Хочу немножко дать тоже комментарий. Действительно, часть элементов этой скульптурной группы утрачена. Вот. Но на сегодняшний день сумма на восстановление этого памятника найдена, перечислена уже скульптору из Улан-Удэ Миронову Александру Михайловичу. Он приступил к работе и заверил, что в течение полутора-двух месяцев памятник будет восстановлен, и Правобережный округ сейчас решает вопрос о постаменте этого памятника. Он будет чуть-чуть приподнят.
Защитить от вандалов, чтобы?
А?
Чтобы защитить от вандалов постамент?
Нет, постамент это просто, чтобы он более красиво и интересно смотрел. А антивандальные меры, вот скульптор, конечно же, будет использовать при восстановлении этого памятника. Так что осенью мы увидим его обновленный, и он будет радовать наших жителей.
Ну Сергей, да, Леонидович, Сергей Леонидович, спасибо большое.
Спасибо за помощь. Очень приятно.
Евгений Хохряков, который задавал этот вопрос, ну, развернутый вопрос, а ответ получил от депутата. Я в очередной раз хочу сказать... что Юдин,
будь как
Юдин
Сергей молодец, Леонидович.
Будь как Юдин. Это я хочу сказать каждому депутату, почему бы не пользоваться возможностью прямого эфира для того, чтобы отвечать на вопросы иркутян. Да? Тем самым вот Сергей Леонидович прекрасно, мне кажется, выглядит в глазах своих избирателей. Уважаемые депутаты Думы Иркутска, слушайте радио «Комсомольская правда» 208-005. Этот же телефон прямого эфира для всех наших слушателей. Ну а в гостях у нас заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. И возвращаясь, вот мы говорим про то, что комфортная городская среда – это большая программа, которая предполагает благоустройство общественных пространств.
Это скверопарки.
И благоустройство дворов. Собственно, любой двор, на благоустройство любого двора жители могут подать заявку, алгоритм мы выяснили, но хотелось бы сделать уточнение по землям. Есть ли какое-то разграничение?
Вот в чем преимущество этой программы, то, что участвовать могут абсолютно любые дворовые территории, независимо от формы собственности земельного участка. В этом году единственное, что мы сделали ограничение, это по общедолевой собственности, когда находится участок в собственности собственников данного, многоквартирных домов. Но следующий год уже это ограничение снято, то есть придуман механизм финансирования, и поэтому все дворы, которые находятся в общедолевой собственности, будут участвовать. В этом году федеральная собственность, это земли у нас и Ивату, и Академгородка участвовали на равных со всеми, поэтому это еще один шанс, если мы не можем за счет муниципальных средств зайти в эти дворы, то шанс за эти 5 лет зайти во дворы иной собственности. То есть вот это тоже такой вот хороший, уникальный способ.
Позвольте, я уточню критерии отбора. Вот это очень важно. Я живу в приличном дворе, но мне бы, например, хотелось там что-то все-таки доблагоустроить. Да?
Фонтан?
Давайте уж без ванны с шампанским, да, обойдемся. А у Евгении, например, двор, ну вот совсем никудышный, скверный у нее двор, неблагоустроенный. Вот как определяют приоритеты, как расставляются? То есть все-таки самые плачевные в первую очередь благоустраивают или вот как попадают заявки, отбирают?
На сегодня мы подготовили проект порядка. Как раз-таки отбора дворовых территорий, потому что понимаем, что за 5 лет, конечно, задача президента зайти в каждый двор. Это как бы такой вот уникальный программа.
То есть у меня будет фонтан в 2022 году?
Ну, конечно, понимаем, что у нас утвержден минимальный дополнительный перечень, все равно он утвержден минимальный и дополнительный перечень видов работ, который предусматривает, как я уже его озвучила. И на сегодня проходит инвентаризация дворов. Это тоже одно из условий программы. До 1 октября мы должны полностью более наших 2500 дворов проинвентаризировать как на наличие, так и на состояние их. И, конечно, первый критерий – это какой на сегодняшний день износ, то есть асфальтного покрытия.
То есть все-таки пойдете в первую очередь ко мне, Евгений?
Угу. Конечно, конечно. Но, тем не менее, отказа не может быть. Заявка должна, если пришла заявка от жителя на участие, она будет принята. Единственное, что некий отбор будет проходить. Но, безусловно, во все дворы, если не хватает освещения, спортивной, детской площадок, конечно, будут заходить, будем делать. Поэтому здесь как бы таких вот ограничений при подаче заявки нет.
Ну, в общем, моя заявка тоже в очереди.
В 2020.
А когда во двор к Николаю Николаевичу зайдут с благоустройством, узнаем прямо сейчас, 208-005. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, уважаемая, будьте любезны, разъясните, пожалуйста...
Елена Юрьевна, давайте вас
поправим. Елена Юрьевна, извиняюсь. Будьте любезны, разъясните, пожалуйста, вот у нас сделали переулок 8 марта 4, сделали наш двор, ну, городскую стоянку. Машина отъезжает, подъезжает. К дому не подъехать, не пообедать, ничего не привезти детей. Напротив 65-я школа. Как сделать, ну, вот поставить шлагбаум, скажем. Ну, вот каков алгоритм действий наш? К кому обращаться? Как сделать это все?
Николай Николаевич, очень много таких вопросов. Спасибо за вопрос. Такие вопросы Спасибо. Очень часто поступают, потому что есть жители, которые желают закрыть свой двор.
Это вообще возможно? Ставить шлагбаум?
Только в случае... Ну, давайте первое условие. Быть дворы, должны быть сквозные проезды, которые однозначно нам должны разрешать проезд для скорой помощи, для пожарных. То есть, если будет разрешение Пошнадзора и МЧС, то, что этот двор можно закрыть, протокол собственников решения, и можно перекрыть. Но я сомневаюсь, потому что очень мало на самом деле таких дворов. Все равно требуются проезды. Поэтому, Николай Николаевич, здесь надо будет просто уточнить. Я сейчас возьму ваш телефон. И когда обустраивали ваш двор, вот 8 марта, да, улицы, необходимо понять, а парковку устраивали это в рамках вот асфальтирования или это по желанию жителей, или это просто зашли. То есть надо будет просто выехать, уточнить. И порекомендовать конкретно в вашем случае, как ограничить вот именно проезд. Разные есть подходы. Мы и неровности укладываем, когда вот есть проездные такие дворы, где со скоростью проносятся машины. Мы устанавливаем знак «Жилая зона» и устанавливаем неровности, которые препятствуют, так скажем, увеличению скорости. Вот такие подходы. Либо где-то ограждение ставим. То есть здесь конкретно надо посмотреть двор.
Лаля, бери телефон у слушателя, прошу.
А, Алина Юрьевна, мне любопытно узнать, вот за эфиром начали обсуждать, все-таки какую форму благоустройства выбирают жители? Детские это площадки с каруселями и горками, или это спортивные площадки? Может быть, есть некие особенные пожелания, и возможны ли они вообще?
Столик для домино?
Для домино, например, да.
Возможно. Возможно, и домик, и столик для домино.
Как иркутяне приоритеты расставляют сейчас?
2017 год показал то, что детские площадки, которые устанавливались до этого, не только в рамках этой программы, потому что кроме этой программы мы еще 100 в этом году устанавливаем, 100 детских спортивных. Жители все-таки изъявляют желание больше в этом году спортивные площадки. Причем вот когда обсуждали дизайн-проекты во дворах, именно вот когда активно это обсуждение было, жители обсуждали и для разновозрастных, то есть они уже предполагали, что есть подростки во дворе, есть дети, которым нужна детская площадка, и все-таки для подростков необходимо более такое спортивное уже времяпрепровождение, и обсуждали активно, либо или даже для пожилых тренажеры. То есть вот так, все различные пожелания есть. Понятно, что поэтому по капиталоемкости дворы в этом году разительно бывает от 500 тысяч, где просто мы с асфальтом зашли, до 8 миллионов, когда действительно мы обустраиваем все.
Не садится ли в эту сумму, большую сумму, 8 миллионов, резина пол? Поясню, почему спрашиваю. Не раз в этой студии иркутяне поднимали вопрос, что детская площадка вроде бы благоустроенная, отличные качели-карусели, все безопасно, все славно и мило, но закатано в бетон. И что очень боятся, да, за малышню, которая с этой карусели может упасть. Вот. Но, опять же, кто-то, я уж боюсь соврать, но кто-то отвечал нам, что стоимость чрезвычайно высока вот этого покрытия резинопол, так называемый.
В этом году вот, во дворах, которые мы обустраиваем, 23 площадки у нас резинопол. Жители пожелали, и действительно мы уже обсуждаем. Сейчас, знаете, обсуждаем уже цвет. Подрядчиком определили.
Слушайте, с ума сойти, что происходит в любимом городе. Я просто ушам своим не верю. Это же вообще какой-то вот, ну, то есть люди сейчас, иркутяне, они могут сказать, горшочек вари, да, и для этого надо приложить совсем немного усилий, а дальше учитывают уже не только удобство, но и твои эстетические представления там, да, о чем-то, какого цвета тебе резинопол. Не упускайте возможности, если у вас есть желание привести ваш двор в порядок.
Вот единственное, что... Вчера вот как раз уже рассказывала вам до эфира, что обсуждали все-таки единый стиль скамеек и урн во всех дворах. Действительно, вчера мы так остановились на более таком красивом и приемлемом.
Мы посмотрели, да, фотографию, очень элегантно, друзья. Ну, остается только порадоваться за любимый город.
И сохранить потом.
И сохранить обязательно, да. Ну, а заместителю мэра и председателю комитета городского обустройства Елене Федоровой пожелать сил, чтобы вот пройти весь этот большой путь, потому что работы впереди еще очень много.
утро на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске. Я приветствую всех наших слушателей в студии Евгения Дмитриева. И в этой части программы мы продолжаем цикл передач, которые посвящены Году экологии. Ни для кого не секрет, что таковым объявлен 2017, и мы как раз готовим цикл эфиров, которые посвящены охране окружающей среды. И сегодня моя соведущая, заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре Российской Федерации Елена Гришина, вас приветствую.
Доброе утро.
Сейчас в России проходит большой грандиозный автопробег, который называется «Резервы человечества». Он стартовал в Сочи, финишировать должен во Владивостоке. И одна из целей этого проекта как раз говорить и внедрять идею об экологическом сознании. А также я, когда готовилась к эфиру, посмотрела одну из ваших цитат, где вы сообщили о том, что сегодня любой гражданин России может выступать в роли так называемого общественного экологического инспектора. О чем идет речь?
Ну, действительно, в этом году, в 2017-м, это год экологии, но это не только так, это год особо охраняемых природных территорий, и в этом году мы отметили 100-летие самого старого нашего заповедника, Баргузинский заповедник, и на протяжении нашего пути, нашего автопробега, мы стараемся заезжать в заповедники. В Красноярском крае мы посетили один из старых заповедников «Столбы», и, конечно, вот темы сохранения экологического природного наследия, культурного природного наследия, она очень важна. На нашем пути, конечно, мы делаем замеры воздуха. У меня с собой как раз аппаратура, чтобы можно было измерить воздух на превышение предельно допустимых концентраций.
Она компактная?
Она не компактная, mm-hmm. она у нас достаточно объемная, но в принципе, в общем-то, ничего страшного в этом нету, потому что в принципе, если есть какие-то небольшие сомнения, да, у людей, непосредственно жителей, да, какого-то города, что вот у них очень сильно загрязнен воздух, да, то есть, конечно, лучше сделать такую полную таблицу Менделеева, чтобы как бы четко понимали, потому что вот эта вот портативная аппаратура, она не дает того, в общем-то, полной картинки. С другой стороны, соответственно, инспектора Росприроднадзора, которые непосредственно участвовали у нас тоже в замерах воздуха, они имеют небольшие там компактные, допустим, аппараты. Вот. И на тот момент, когда вот есть такое, знаете, вот пахнет, и значит, это вот вредит здоровью. Иногда вот то, что пахнет, не вредит здоровью. Иногда вот вообще без запаха, да, то есть концентрация определенных веществ химических, она более вредна здоровью. Ну, к счастью, к моему, я хочу сказать, что на протяжении пути вот мы делали замеры воздуха, и вот прям вот ярких каких-то там локальных таких вот экологичных не точек, да? Не было. Угу. Вот. А все, конечно, по пути у нас ряд городов были, которые, ну, исторически они промышленные, поэтому, понятное дело, что там загрязненность воздуха есть, но они как бы всем известны. А что касается мусора, о чем мы вот сейчас во всех средствах массовой информации говорится, да, действительно, загрязненность территории существенно и визуально была видна уже, когда мы выехали из Центрального федерального округа. И, соответственно, вот Новосибирск меня очень не порадовал, потому что мы выехали, сразу, в общем-то, наткнулись на достаточно серьезную несанкционированную свалку глобальных размеров. Проблема мусора очень большая, на сегодняшний день ее решать надо. Сейчас система, отрасль отходов производства потребления, то есть она только формируется, и, соответственно, в принципе, люди должны сейчас включиться в помощь, наверное, органам исполнительной власти.
А как это сделать?
Не мусорить, в первую очередь. Ну, просто не мусорить, потому что невозможно. Я, конечно, понимаю, что мало контейнерных площадок, но, допустим, как пример могу привести вот пример города Омск, когда в день города по всему городу были поставлены картонные коробки, где было написано «для мусора». Идеальный вариант, потому что, в принципе, проехала машина с достаточно большим объемом сложных картонных коробок, да, то есть, и, соответственно, все это было поставлено по всем, в общем-то, улицам. И мусора не было на улице. Как только были небольшие, ну, соответственно, стационарные мусорные баки, да, то есть, ну, небольшие вот такие, вот, они все были переполнены. очень быстро и вовремя все это убиралось. То есть вот как-то вот, знаете, я первый раз такое видела, честно, такой вот
казалось
опыт.
Бы элементарно.
Элементарно, да? Да. И вот такой вот опыт положительный, его нужно тиражировать. Если мы говорим об Иркутске, мне очень нравится Иркутск. Я не один раз здесь была, поэтому и сейчас во время автопробега я уже наш коллектив, нашу команду, я говорю, так, Бобру съездим, да, сюда съездим. Вот обязательно вот эти вот ключевые точки, да, которые мы должны посетить. Иркутск уникальный, но вот Иркутск, он неповторим своим колоритом, но такое, вот хочется его немножко помыть.
От пыли, да, как-то?
Вот, да, да, вот он такой красивый сам, да, то есть вот необыкновенно красивый, вот, и хочется немножко вот помыть. Но, понятное дело, дождей нет, сегодня солнечная погода, и, может быть, темные очки мне дали такие впечатления, но я очень люблю Иркутск. И вообще, в принципе, еще раз вот повторюсь, конечно, в год экологии действительно очень многие темы, они поднимаются, и говорить, что вот все вопросы будут решены в год экологии, невозможно, но, как правильно вы сказали, что именно с этого года действуют поправки 68-ю статью 7-го федерального закона об охране окружающей среды в части регламента работы общественных экологических инспекторов. Это очень важное было дополнение, в принципе, к теме общественного контроля согласно 212-го федерального закона об общественном контроле, где четко уже регламентировано, кто такой общественный экологический инспектор, какое он имеет удостоверение, что он вправе делать, что он не вправе делать. Поэтому мы часто сталкиваемся, и вы в своей области, в Иркутской области, сталкиваетесь с некими уже экологами, которые используют, в принципе, тему экологии в решении экономических вопросов. Поэтому здесь это очень тонкая грань. И, как правило, конечно, общественный экологический инспектор – это человек должен быть с репутацией, это человек, который должен пройти некую обучающую программу. Эта обучающая программа будет рекомендована комиссией по координации работы общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды общественного совета при Росприроднадзоре. Я вот возглавляю эту комиссию. Мы сейчас собираем весь тот положительный опыт, которых есть в субъектах Российской Федерации, и можно отметить Иркутскую область, потому что здесь волонтерское движение очень сильное, и здесь очень сильное именно направление работы общественных инспекторов в сфере защиты озера Байкал. Поэтому вот этот вот положительный опыт мы сейчас как бы собираем, и после этого, конечно, будет разработана некая методика, и она будет рекомендована субъектам, но у нас все субъекты, они разные, и есть свои специфики, да, и поэтому здесь, конечно, та
тут одна шапка некая программа, не подойдет, да?
Да, 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 и та программа, обучающая программа, допустим, для одного региона, она не подойдет для другого, но все равно общие какие-то вопросы, природоохранное законодательство, да, то есть новые какие-то изменения, какие-то нововведения, у нас же постоянно все меняется, то есть люди должны знать, и самое главное, они должны знать свои четкие полномочия, которые вот обязаны просто не превышать.
А вы знаете, у меня еще такой вопрос. Как правило, человек, который столкнулся, например, с несанкционированной свалкой, если он не облечен какой-то властью, ему очень сложно достучаться до контролирующих органов. Ну вот представляете, еду я, например, на автомобиле, вижу, что вот какая-то свалка в районе, пусть там Иланцов, да, я, к примеру, беру. И что мне делать, куда мне идти, что мне сделать и как, чтобы меня услышали, действительно это дальше по цепочке заработало?
Ну, первое, на что хочу обратить внимание, конечно, нужно эту свалку сфотографировать и отправить все данные с данными GPRS на сайт «Генеральная уборка». Великолепный сайт, который сейчас фиксирует как раз все те вот эти локальные экологические точки несанкционированных свалок, больших, малых, полигонов, неважно что, да, то есть, соответственно, работа дальнейшая каким образом проводится. Это все мониторится, вся эта карта мониторится и направляется уже непосредственно муниципальное образование рекомендацию убрать. Если не убирают, тут включается тема общественного контроля, когда ты обязан, ну, то есть в данном случае у нас такой общественный контроль проводит по закону, это общественная палата региональная, либо муниципальная общественная палата, и те люди, которые, волонтеры те же, да, и они уже потом отслеживают, убрали, не убрали. Мы правильно сказали, иногда, знаете, и письма пишешь, да, и никто не реагирует, и что делать? И, как правило, там либо начинают письма писать уже президенту, уже вот ну, вроде как последняя капля.
Как в Балашихе было, да?
Да, как в Балашихе было, и это вот последняя капля такая, да, и вот, ну, помогите, спасите. Поэтому здесь, конечно, тут очень важна вот работа общественных палат, муниципальных и региональной. Это очень хорошая такая сила, которая может работать, которая должна работать. И, как правило, в принципе, сейчас она вот, ну, одна из мощных, наверное, таких вот общественных контролеров, скажем так. Ну и, конечно, Общероссийский народный фронт. Это тоже достаточно такая серьезная организация, которая помогает людям. Вот, поэтому здесь либо напрямую обращаться в Росприроднадзор, есть горячая линия. И я хочу сказать, инспектора Росприроднадзора очень быстро реагируют.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» была заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре России Елена Гришина. Благодарю и хорошей дороги.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».